Первое послание апостола Павла Коринфянам с первой главы прочитаю первые три стиха. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Во время второго миссионерского путешествия апостол Павел посетил город Коринф. Эту историю мы можем прочитать в 18 главе «Деяний святых апостолов». Этот город находился и сейчас находится на территории Южной Греции. Это очень прекрасный, красивый город. Во времена апостола Павла расположение этого города было очень выгодным, потому что через этот город проходили торговые пути. Поэтому город Коринф во времена апостола Павла стал центром международной торговли. А люди, которые жили в этом городе, по своему духовному состоянию были ужасными людьми. Религия города была настолько извращенной, что город вскоре превратился в центр худших или наихудших форм безнравственности. Историки отмечают, что само название Коринф, вот слово Коринф, стало олицетворением всего нечистого. Этот город пользовался репутацией настолько нехорошего города, настолько распутного, что в греческом языке или в лексиконе греческого языка появился новый глагол с употреблением слова «коринф», которое означает «вести порочный образ жизни». И вот в этот город прибывает апостол Павел. Дорогие друзья, я уже несколько раз в проповедях отмечал, апостол Павел верил в силу Евангелия. Или вы думаете, Павел не знал о жителях этого города? Он знал, безусловно, и он прибывает туда, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. Он прибывает в Коринф из города Афин, которые тоже были в Греции, и там, в этом городе Афинах, Павел проповедовал Иисуса Христа среди тех людей, которые поклонялись идолам. И теперь он находится в Коринфе. Прибыв туда, он знакомится с некими людьми, семейная пара, это Акила и Прискила. И по своему ремеслу Павел по своей профессии был делателем палаток, а в городе Коринфе эта профессия была очень прибыльной, выгодной. Потом Павел решил в этом городе поработать и заработать себе на жизнь, потому что он сам тоже зарабатывал на жизнь. Так вот, дорогие друзья, апостол Павел, когда шил палатки, он, конечно же, проповедовал. Или он проповедовал, а, между прочим, шил палатки. Он обратился с проповедью Евангелия в первую очередь к иудеям, к еврейской диаспоре. Но какое-то время спустя Павел увидел, что иудеи не принимают это слово, и он решил пойти к язычникам, к людям, которые поклоняются безгласным идолам, и начал им проповедовать о Христе. Дорогие друзья, удивительная благодать Божия, она преобразовывала души людей. Люди в Коринфе стали каяться, и там образовалась церковь. Благодать Божия, она во все века имела силу преображать душу человека. Может быть, в вашей памяти сейчас есть имя и фамилия какого-то человека, о котором вы думаете, что он никогда не сможет покаяться. Вы не правы, потому что благодать Божия стала преображать людей, живущих в Коринфе. И вот в 6 главе Павел в послании перечисляет, что это были за люди. Блудники, идолослужители, прелюбодеи, мужеложники, нетрадиционной ориентации. Эти люди каялись и приходили в церковь. Воры, лихаимцы, пьяницы, хищники. И Павел говорит, что некоторые из уверовавших были именно такими, но они освятились и омылись кровью Агнца. Братья и сестры, благодать Божия, она способна менять и таких людей, о которых пишет Павел. Итак, проходит 3 года. Павел уже давно уехал из Коринфа, и вот теперь он находится в городе Ефес. Кстати, город Ефес по своей развращенности как бы не уступал Коринфу. Павел там тоже проповедовал Евангелие. И когда он находился в Ефесе, он получил сообщение или получил письмо из Коринфской церкви. Прошло 3 года. Что было написано в этом письме? В Коринфской церкви возникли серьезные проблемы. Дорогие друзья, в каждой поместной церкви в той или иной мере, по мере времени возникают какие-то проблемы. Проблемы маленькие и проблемы большие. Вот с какими проблемами столкнулась Коринфская церковь. разделение среди верующих, безнравственность среди верующих и тяжбы между верующими. Да, между верующими могут быть такие проблемы. Безнравственность, разделение и тяжбы. И вот первые 6 глав апостола Павла Коринфской церкви посвящены разрешению этих проблем. Он дает учение по этим проблемам, как из них выходить. Дорогие друзья, да, Коринфская церковь была трудна. Кто-то назвал ее так. Коринфская церковь – это церковь проблем. Да, наверное, это так. Но апостол Павел написал такое прекрасное послание. И вы знаете, я даже отчасти благодарен, что в Коринфской церкви были такие проблемы. Иначе у нас не было бы этого послания, не правда ли? Но проблема главная Коринфской церкви была в том, что мир стал проникать в церкви. Или там были люди, которые стали верующими, но от мирских вещей не отказались. Есть одно очень меткое выражение одного проповедника. Послушайте внимательно. Церковь была в миру, как и должно, но мир был в церкви, чему не должно быть. Давайте мы подумаем о нас. То, что мы с вами живем в этом мире, это правильно. Я не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы в мире сохранил их от зла. Наша задача, чтобы мир не был в церкви. В этом письме из Коринфской церкви были заданы конкретные вопросы о христианской жизни. То есть там были конкретные вопросы, на которые Павел должен был ответить. И вот с 7 по 14 главы Павел отвечает конкретно по вопросам, которые поступили из Коринфской церкви. И начинается эта рубрика со слов «А о чем вы писали ко мне, я пишу вам ответ». И вот в этих конкретных вопросах Павел рассказывает о браке и безбрачии. Он рассказывает об идоложертвенных явствах. Он говорит о покрывале для женщин. Он говорит о вечере Господней и об использовании даров Святого Духа в церкви. Конечно, дорогие, неверно думать, что вся эта книга, первое послание Коринфянам, посвящена только проблемам. Нет, в этом послании есть прекрасное слово о воскресении Христовом, о нашем с вами воскресении и заповедь об участии в материальных пожертвованиях. Так как у нас сегодня хлебопреломление, давайте мы посмотрим, что Павел написал о вечере Господней или о порядке совершения вечери Господней. Молодежь, кто завил на крещение ранее, и сегодня у нас еще один человек решил завить на крещение, возможно, попозже мы представим его церкви. Я хотел бы, чтобы вы были очень внимательны к тому, что слово говорит о вечере Господней. Если Господь позволит, в начале июня у нас будет святое водное крещение, и вы будете приступать к вечере Господней. Ведь надо же знать, что такое вечеря Господня, и как должно участвовать в вечере Господней. А для тех, кто уже давно является членом церкви, и, возможно, десятки раз и сотни раз уже участвовал в вечере Господней, для нас это будет некоторым напоминанием, какой же порядок совершения вечери Господней дает апостол Павел. 11 глава читать буду с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите и идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, в этом письме апостол Павел Коринфской церкви рассказывает о том, как правильно совершать вечерю Господню. Вначале, дорогие друзья, я хотел бы чуть-чуть отметить, как совершали вечерю Господню первые христиане. У них не было, так как у нас, в первое воскресенье каждого месяца в 10 часов утра люди собираются в дом молитвы, стол, белая скатерть, чаши с вином, хлеб, сидит 500 человек, участие хора, квартета и так дальше. В церкви Христовой было по-разному. Как было в первой церкви? Это происходило так, на заре христианства. Церкви вместе с вечерей Господней праздновали вечерю любви. Или есть такое слово агапе, это праздник любви. У нас сегодня вечером будет молодежная вечеря любви с гостями. Вот нечто подобное. Значит, накрываются столы. И на эту вечерю не было общего котла, из которого готовили. Каждый приносил то, что он мог взять с собой из дома. Но вы знаете, дорогие друзья, в церквях, в любой церкви есть люди побогаче и победнее. Ну, скажем так, кто-то приходил с черной икрой на вечерю, а кто-то приходил с кусочком хлеба, потому что его не было. Люди каялись из мира, разных национальностей, сословий. И вот они собирались на общую трапезу братской любви и согласия. Это была общая трапеза. Они пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении, они вместе молились и даже пели. А вот когда заканчивалась эта вечеря, праздник любви, они, эти христиане, вспоминали Господа посредством хлеба и вина. Так было в первой церкви. Так было в первой церкви. Но, дорогие друзья, проходило время, и вот уже очень скоро в этот праздник проникли некоторые злоупотребления. Люди стали расхолаживаться, расслабляться. Например, в 20 стихе этой главы Павел пишет: «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Дорогие друзья, Павел указывает, то, что происходит в вашей церкви, так нельзя совершать вечерю Господню. Это не означает вечеря Господня. Не означает. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Значит, друзья, в этом стихе подразумевается, что праздник вечери Господней по своей сути утратил свое истинное значение. Сидят богатые и бедные. И христиане не только не обслуживали друг друга за столом, но богатые верующие ставили в неловкое положение бедных верующих, потому что они садились и ели свою богатую пищу, а рядом сидит бедный брат, и он ему не давал из своей порции, чтобы он покушал. И знаете, что было? Когда заканчивалось это общение, кто-то шел домой голодным, а кто-то был выпившим, упивается, слишком много пил. Так было в Коринфской церкви. Это была проблема. Поэтому Павел решил написать о том, что так нельзя совершать вечерю Господню. Был непорядок. И вот в 22 стихе Павел выражает свое, скажем так, святое негодование. «Разве у вас нет домов для того, чтобы есть и пить?» Братья и сестры, разве у нас нет домов, что мы пришли сегодня есть и пить в дом Господень? Мы могли бы дома покушать хлеб и попить, что необходимо. Мы могли бы это дома сделать. Павел говорит, разве у вас нет домов? Для чего вы собираетесь и так себя ведете? Дальше пишет. Или вы пренебрегаете церковь Божию и обижаете или унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Братья и сестры, в характере апостола Павла было так. Он любил хвалить верующих. Посмотрите, как он начинает это послание. Освященным, призванным во Христе Иисусе. Он хвалит их. Вы омылись кровью Христа. И вдруг наступает такой редкий момент, когда Павел очень аккуратно выражает негодование. Я не могу вас похвалить за то, что у вас неправильное отношение к вечере Господней. Первое. Все, кто будет сегодня участвовать в вечере Господней, перед Богом равны. Здесь нет цвета кожи, здесь нет национальности, родовой принадлежности, громкой или не совсем громкой фамилии. Здесь нет заработной платы, кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше. Здесь нет тех, которые уже давно приехали в Америку или те, которые недавно приехали. Вот в этом смысле в вечере Господней все верующие в Иисуса Христа, они одинаковы. И Павел говорит, зачем богатые унижают бедных? Вы знаете, дорогие, это очень важная мысль. Что объединяет всех верующих по всему лицу земли? Что нас объединяет? Вера в Спасителя Иисуса Христа. Когда апостол Петр писал свое второе послание, Петр, он написал так: «Симон, Петр, раб Иисуса Христа». Кому? Какой аудитории он пишет? Заметьте, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Господа Иисуса Христа. То есть апостол Петр, такая величина, он поставил себя наравне со всеми верующими. Вы наравне со мной, с апостолом, приняли веру в Иисуса Христа. Между нами знак равенства. Не надо унижать один другого, не надо возвышаться друг над другим. Поэтому мы вместе участвуем в вечере Господней. Мы одна семья, мы все дети Небесного Отца. Кстати, дорогие друзья, вот здесь во втором послании Петр употребляет очень интересное греческое слово «равно драгоценную веру». Это слово звучит по-гречески «изимон», «изитимон», что означает слово, когда иностранцы принимали римское гражданство. Ну, давайте так, моя жена родилась в Америке. Я приехал в эту страну, но она знак равенства. У нее паспорт и у меня паспорт. Получается так, дети верующие родителей проходят в церковь, приходят, каются, заявляют на крещение. И вдруг приходит человек с мира, у которого нет ни одного человека родственника в церкви. Он кается, принимает крещение, и мы вместе с ним участвуем в вечере Господней. Возможно, он одет богаче, чем я. Возможно, он одет беднее, чем я, но мы с ним равно драгоценную веру по правде Спасителя имеем. Дорогие друзья, все мы с вами принятые Богом на равных условиях, потому что мы грешники, а Он святой Бог. Итак, вера апостолов – это и наша вера. Второй урок. Друзья, вот по факту, не утрачено ли истинное значение вечери Господней для меня? В Коринфской церкви так было. Некоторые приходили и участвовали в вечере Господней по традиции или по обычаю. Поэтому у них было неправильное отношение к вечере. Вы знаете, дорогие, я уже 20 лет примерно член церкви. Как не хочется по традиции приходить в Дом Господень и участвовать в вечере Господней. Может быть, это просто привычка. Может быть, надо отметиться, ведь я же член церкви на Асторе. Как бы не посетить, надо все-таки прийти. Дорогие друзья, это необычный обед. Мы можем и дома позавтракать, и пообедать. Мы пришли вспомнить Иисуса Христа, Его смерть на Голгофе. Для меня это свято, это святое установление Господне. Вот почему ниже, в 23 стихе Павел пишет, «Я от самого Господа принял это откровение. Относитесь к этому откровению достойно, Он мне его дал». И вот дальше, всему, чему учит Павел, все он получил через откровение. Итак, дорогие друзья, утрата серьезности в отношении к вечере Господней может привести к моему злоупотреблению вечери Господней, к нечестному отношению. И Павел указывает, что он принял знание о вечере непосредственно от самого Господа и упоминает об этом для того, чтобы показать мне, что любое нарушение является неповиновением. Давайте посмотрим подробное описание того, как должна совершаться вечеря. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил». Вот, друзья, будьте очень внимательны. Первое. Сущность этого таинства мы понимаем? Сущность, центр, тему вечери Господней. Это же не просто хлеб и вино. Будьте уверены, сейчас есть люди, неверующие, которые за столами вкушают хлеб и пьют вино. Точно так, как мы будем сейчас это делать. Но ведь мы с вами говорим о служении таинства Господней, вечери Господней. Давайте мы посмотрим, как поступил Иисус. Первое. Он взял хлеб. Это очень важно. Скажите, друзья, мог бы Иисус возблагодарить Бога за хлеб, не беря его в руки? Мог бы. Можно помолиться над хлебом. Я сегодня в обед буду молиться над хлебом, не беря его в руки. Я просто буду благодарить Бога за то, что у меня есть хлеб на столе. И Иисус взял хлеб, Он возблагодарил Бога, потом преломил. Дорогие друзья, что это означает? Давайте посмотрим на сущность поступков Иисуса Христа. То, что Он взял хлеб, а хлеб – это символ Его тела, Он говорит о том, что Иисус взял добровольно мой грех на себя. Он взял этот хлеб. Он стал человеком добровольно. Он взял на себя это человеческое тело. Это был добровольный конкретный шаг. «Иду исполнить волю Твою, Боже». Итак, Иисус взял хлеб, Потом он возблагодарил. Братья-проповедники, кого благодарил Иисус Христос, когда взял хлеб? Отца. А за что? Просто за хлеб? Нет, дорогие друзья, это не просто хлеб. Вы знаете, сегодня мы будем в обед благодарить Бога просто за хлеб. Иисус взял хлеб и возблагодарил Бога Отца за что? Давайте я попробую ответить, как понимаю. Поскольку хлеб символизировал его тело, этим самым Иисус благодарил Отца за то, что Тот позволил ему облечься в человеческое тело. И он возблагодарил Бога Отца. Благодарю Тебя за такое доверие, что я, будучи Богом, облекся в человеческое тело. Вот я иду исполнить волю Твою, Боже. Я теперь не только Сын Божий, я Сын Человеческий. Дорогие друзья, меня эти слова вообще-то приводят в умиление. Представляете, Иисус берет хлеб. Он говорит, я стал человеком добровольно. А потом он благодарит Бога Отца. Скажите, дорогие, разве Иисус не знал, что его ждет на кресте? Конечно же, знал. И он благодарит Бога Отца за то, что тот позволил ему войти в человеческое тело, стать кровью и плотью для того, чтобы взять грех мира на себя. Так вот, дорогие, Иисус взял хлеб, возблагодарил, а потом преломил. Этим он показал, что он будет распят на кресте за грехи всех людей. Вот она сущность этого таинства. И апостол Павел конкретно излагает Коринфской церкви, будьте очень осторожны. Когда вы собираетесь на вечерю Господню, вы должны понимать истинную сущность. Не привыкайте к вечере Господней. Это не просто хлеб, это наш Господь Иисус Христос. А потом он взял и чашу. Дорогие друзья, то, что он взял чашу, это тоже означает, что он взял на себя эту миссию искупить человека от греха. И сказал, что в его крови новый завет. Дорогие, это тот завет, который Бог некогда обещал дать израильскому народу в книге Иеремия 31 глава. И это обетование, оно человеку никаких условий не выдвигает. «Приди ко мне, и ты будешь спасен». Бог согласился быть милостивым к человеку и никогда не вспоминать его грехи. Вот мне очень нравится, как в 8 главе послания к евреям апостол Павел ярко описывает красоту Нового Завета. Евреям 8 глава. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля Новый Завет, не такой завет, который я заключал с отцами их, когда вывел их из земли египетской. Вот завет. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и в сердцах их напишу новое. Вот она новая жизнь, вот он новый завет. Итак, дорогие друзья, основание нового завета было положено на кресте. Первое, что мы должны понимать, это сущность вечери Господней. Сын человеческий взял мой грех на себя и преломил себя на кресте. Он был истязуем ради меня. И не было того, что привлекало бы меня к нему. Он был обезображен плачем всякого человека. 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». В мое воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию». Итак, друзья, следующее Павел отвечает, как часто нужно участвовать в вечере Господней. Павел не дает нам никакого календаря, не заложено никакого правила, никакой даты. Всякий раз, то есть вечерю Господню нужно совершать часто на ваше усмотрение. У нас в братстве принято в первое воскресенье каждого месяца. Всякий раз. Братья и сестры, а почему мы не исповедуем хлебопреломление один раз? Есть, я слышал, такие верующие, они участвуют в хлебопреломлении один раз за всю жизнь. То есть человек покаялся, принял святое водное крещение, поучаствовал в хлебопреломлении, и больше до конца жизни он никогда не участвует в вечере Господней. Он принимает это только духовно. Дорогие друзья, я понимаю так, как мое физическое тело требует регулярной пищи, чтобы я был здоров, так нам нужно всякий раз участвовать в вечере Господней. Я хотел бы предупредить тех, кто уже долго не участвует в вечере Господней. Вы умрете духовно. То есть так жить нельзя. Вот есть люди, которые позволяют месяц не участвовать в вечере Господней, два месяца, три. Уж если вы рассчитываете без вечери Господней иметь истинную христианскую жизнь, тогда не питайтесь насущным хлебом. Всякий раз, когда вы садитесь за стол кушать хлеб, вы подкрепляете свое тело. Всякий раз, когда вы приходите для участия в вечере Господней, вы обновляете свои отношения с Богом, и вы будете духовно здоровыми. Дорогие друзья, для чего нужно совершать вечерю Господню? Для чего мы сегодня сюда пришли? Две причины. Первое. Вечеря предназначена, чтобы вспомнить о Христе. Вы знаете, дорогие, вследствие грехопадения наша память так испортилась, что мы склонны забывать о Христе. Я признаюсь и очень благодарен Богу, что как минимум раз в неделю я прихожу на вечерю Господню, чтобы вспомнить о Христе, о Его страданиях. Уж если бы не было бы вечери Господней, мы бы, наверное, Его смерти бы гораздо бы реже проповедовали и говорили. Итак, вечеря предназначена для того, чтобы вспомнить о Христе. И вторая причина, чтобы возвещать смерть Христа. Дорогие друзья, мы должны не только вспоминать о смерти Христа, мы должны возвещать о ней другим. Давайте на первом пункте не останавливаться. Я сегодня вспомнил о страданиях Христа. Давайте расскажем об этом другим. Давайте расскажем. Мы провозглашаем Его смерть. Помыслите о претерпевшем за вас такое поругание, чтобы возвещать другим. Дорогие друзья, и до каких пор, доколе Он придет? У вас не возникал вопрос, почему наша церковь на Астории продолжает совершать вечерю Господню? А потому что в Библии написано, доколе Он придет. Это было установление не только для первой церкви, но и для нас тоже. А позвольте сейчас сказать одну очень важную мысль. Попробуйте запомнить ее. Вечеря Господня – это связующее звено между первым пришествием Христа и Его вторым пришествием. Первое пришествие Христа, и вот теперь памятник хлебопреломления, как залог второго пришествия мы продолжаем совершать. Первое пришествие и второе, между ним, доколе Он придет, церковь продолжает совершать вечерю Господню всякий раз, когда считает это необходимым. И в 27 стихе Павел предупреждает, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно будет виновен против тела и крови. Апостол Павел предупреждает коринфян об опасности недостойного участия. Дорогие друзья, братья и сестры, члены церкви, легкомысленное и неуважительное отношение к вечере Господней приведет нас к очень серьезным проблемам. Вести себя так – это значит быть виновным против тела и крови. И что для этого нужно делать, чтобы не быть виновным? Павел говорит, мы должны приходить на вечерю, проходя через собственный суд. Испытывайте самих себя. Мы должны исповедовать свой грех. Мы должны от него отказаться. Мы должны попросить прощения у тех, кого мы обидели. Давайте судить себя. Иначе мы будем виновны. Мы должны убедиться в том, что наша душа полностью очищена. И я могу протянуть руку от хлеба и взять глоток вина, рассуждая о теле Господнем. Что значит рассуждать о теле Господнем? Ну, более узкое понимание. Сейчас, когда идет вечеря Господня, не нужно сидеть на телефоне, а рассуждать о теле Господнем. Сейчас, когда идет вечеря Господня, не нужно думать о том, что я уроки не сделал или я на работе не доделал свою работу. Надо рассуждать о теле Господнем. Братья и сестры, более широкий смысл. Что происходит с человеком, когда он не рассуждает о теле Господнем? Почему? О чем мы должны рассуждать? Я прочитаю, что я сам себе записал. Если мы продолжаем жить в грехе и в то же время участвуем в вечере, мы живем во лжи. Если мы участвуем с неосужденным в нас грехом, мы не рассуждаем о теле Господнем, мы ломим для того, чтобы снять с меня этот грех. Братья и сестры, рассуждать о теле Господнем, буквально, Павел имел в виду, не живи во грехе и участвуй в вечере Господней. Вот что имел в виду апостол Павел. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами будем молиться. Я очень благодарен Богу за то, что Павел изложил учение о вечере Господней. Я не все сказал, там и дальше еще есть. Порассуждайте. Я верю, что мы с вами сегодня собрались не на осуждение, а во спасение. И заканчивается эта глава следующим текстом. «Прочее я устрою», Павел пишет, «когда приду». Дорогие друзья, вечеря Господня не относится к прочему, потому что Павел нашел время написать о порядке совершения вечери Господней. Сейчас мы помолимся. Помолимся вот как. Встанем на колени, друзья, и давайте каждый о себе помолится. Не надо вслух молиться. Каждый о себе, потому что все не смогут вслух помолиться. Проверим свое состояние перед Богом. Потом я совершу молитву и приступим к участию в вечере Господней. Аминь.